Давайте откроем 21 главу книги Левит. Как мы уже не раз говорили, священник выполнял двойную функцию. Во-первых, он должен был предстоять пред Богом от лица народа и приносить ему их жертвы. Он должен был быть представителем народа перед Богом. И второе, после того, как он выходил из храма, он являлся представителем Бога перед народом. То есть, с одной стороны, он был народным представителем перед лицом Бога, а с другой – Божьим представителем перед лицом народа. Он был как бы посредником. Итак, священник был человеком особенным. Точно так же, как в Новом Завете, записаны конкретные требования, которые должны предъявляться к епископам. Какой должна быть их жизнь для того, чтобы занимать положение епископа в церкви? Причем там даны такие требования, которым должен отвечать только епископ. Не все требования относились ко всем членам церкви, потому что его жизнь должна была быть примером для остальных. Как сказал Павел Тимофею, «Будь образцом для верных». Хороший лидер – это отнюдь не тот, кто говорит «делай, как я сказал», а тот, кто говорит «делай, как я делаю». Он должен быть примером, образцом для остальных во всем. Итак, будучи Божьим представителем, священник должен был быть особенным человеком. И в 21 главе Бог касается некоторых особенных аспектов жизни священника и священнослужителей. Во-первых, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. То есть, если умирал человек, и вы дотрагивались до его тела, вас почитали нечистым. И в соответствии с правилами вы не могли заходить в скинию до конца того дня, до самого захода солнца. После этого вы должны были омыться, и только тогда могли заходить в скинию. Но исполнять какие-то обрядовые действия, приходить к Богу вы не могли, вы были нечистыми. Итак, священник никогда не должен был прикасаться к умершему, за исключением случаев, когда это был один из членов его семьи, отец, мать, сын, дочь. И все это было дано для того, чтобы ему не оскверниться и не сделаться нечистым. Итак, как раз об этом и говорится в первой половине 21 главы. «И к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя, и прикосновением кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Они не должны брить головы своей, то есть имеется в виду, когда человек дает обет, потому что очень часто, когда они давали обет, они обривали свои головы. Священник не должен был давать таких обетов, он не должен был становиться похожим на кришнаита и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Иными словами, его тело должно было быть без какого бы то ни было порока. Он не должен был осквернять свое тело и разрисовывать его, потому что священник должен был предстоять перед Богом. А Бог хотел, чтобы тот, который предстоял перед ним, был невредим, непорочным, а не каким-то изуродованным своими же собственными руками. Вот почему он предъявляет такие требования. Они должны быть святы или отделенным. Слово «святой», кстати, означает «отделенный». Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную. Он не должен был брать за себя замуж разведенную женщину. Не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И ни к какому умершему не должен он приступать. Даже к прикосновениям к умершему, отцу своему и матери своей, он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елея помазания Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу. И далее опять о жене. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Они должны быть святы Богу своему, не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Кроме того, были некоторые требования и к физическому состоянию человека, которые могли дисквалифицировать его от священства. Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Итак, он здесь перечисляет те физические недостатки, которые могут воспрепятствовать человеку представать пред Богом. Далее, в 22 главе, он снова говорит о жизни священников, и главным образом он сосредотачивается здесь на том, что священники могли употреблять в пищу. Видите ли, часть того, что люди приносили в жертву, должна была принадлежать священнику. И вот в этой главе перечисляются правила и требования к этим жертвам, которые они употребляли в пищу, причем только священник и его семья могли есть их. Они не могли предлагать эту еду никому из посторонних. Если, скажем, у них были гости, они не должны были ставить на стол ту пищу, которая ранее была принесена в жертву Богу, и которую он и его семья могли есть. Если у священника была дочь, которая получила развод от своего мужа и снова стала жить с родителями, то она тоже могла вкушать от этой еды. Но так или иначе, эта еда предназначалась непосредственно членам семьи священника. И если у него был слуга, которого он нанял себе на работу, этот слуга не имел права есть святыни. Но если он купил себе раба, то этот раб, являясь частью имения своего хозяина, мог вкушать от этой пищи. Итак, здесь перечисляются те, кто мог есть святыню, которая была долей священников в приносимых жертвах. Далее, в 17 стихе Бог опять говорит о том, что ту жертву, которую вы приносите Богу, или то, что вы отдаете Богу, вы должны прежде всего отдавать по собственной воле, добровольно. Но животное, которое человек решил принести в жертву Богу, не должно иметь никакого порока. Иначе говоря, вы не могли брать из своих животных того, которое уже не представляло для вас никакой ценности, и отдавать его Богу. Бог не желает получать отходы. Ну что же нам тогда делать с этим животным? Прямо не знаю. Может, мы его тогда отдадим Богу? Нет, Богу это не нужно. Вы знаете, за годы служения мне приходилось получать от людей столько вещей, тех, которые людям больше не нужны. от которых они хотели просто-напросто избавиться. И вот однажды к нам домой принесли старое потрепанное кресло-качалку. Его владельцам оно уже было не нужно, потому что оно было старое и страшное, но выкинуть его они не решались, потому что это кресло принадлежало их бабушке, и она качала в нем всех детей. В общем, какая-никакая все-таки память реликвия, поэтому они решили отдать его церкви, и теперь мы вынуждены были хранить его. Мы не могли от него избавиться, потому что это было бабушкино кресло, и оно должно было стоять у нас. Бог не хочет связываться с этим. Он сказал, если у животного есть какой-то порок или недостаток, не приносите такого животного Богу. Я считаю, что это очень хорошее правило. По-моему, это должно быть оскорблением для Бога, когда мы даем ему то, что для нас самих не представляет никакой ценности. Кстати говоря, помните тот случай, когда Давид хотел купить гумно у Орны, чтобы принести на нем жертву Богу? Помните, Орна тогда сказал ему, да бери его так, бесплатно. Но Давид ответил ему, о нет, я не могу приносить во всесожжение, взятое даром. Давид очень серьезно подходил к этому. Я не могу дать Богу то, что мне ничего не стоило. И вот здесь Бог говорит об этом, что когда вы хотите принести ему жертву всесожжения, ваше животное не должно иметь никакого пятна и порока, потому что если на нем будет пятно или порок, Бог не примет его. Оно должно быть без порока, чтобы быть угодным Богу. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволения. Стих 21. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростого, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и ангса с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь. А если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволения. Иными словами, Богу не нужны травмированные, болезненные и неполноценные жертвы. Я как-то читала историю об одном фермере. Однажды рано утром он пошел проведывать своих животных. Но не прошло много времени, как он вернулся домой радостный, улыбку душей, и рассказал своей жене о том, что этим утром их корова отелилась. У нее родилась двойня. «Я так рад этому, так рад!» – тараторил он своей жене. «Я так рад, что наша корова родила двойню, что решил, когда мы вырастим их, одну из этих коров мы отдадим Господу». «Но какую из них?» – спросила жена мужа. «Да какая разница?» – ответил радостный муж. В общем, после этого события прошло несколько месяцев. И вот однажды утром фермер вернулся домой опечаленный. «Что с тобой? Что случилось?» — спросила жена фермера. На что он ответил, «Дорогая, это трагедия. Теленок, которого мы хотели отдать Богу, умер». Вы знаете, мне кажется, что очень часто, к сожалению, так ведем себя мы. Именно вот так по отношению к Богу. Мы отдаем Ему остатки, то, что нам не нужно. Вы, наверное, помните историю, когда Иисус со своими учениками был в храме. И они смотрели, как люди клали пожертвования в сокровищницу. Туда приходили богатые и отваливали огромные суммы денег. И как-то между ними затесалась маленькая бедная вдова, которая принесла всего лишь две лепты и положила их в сокровищницу. Тогда Иисус обернулся к своим ученикам и сказал: «Она положила больше всех». «Ты, наверное, шутишь», — подумали они. Но он ответил: «Она положила больше всех, потому что все остальные клали от избытка». Иными словами, им ничего не стоило дать столько, сколько они дали. Но эта женщина положила туда все свое пропитание. Так что Бог оценивает вашу жертву или даяние совсем не потому, сколько вы дали, а Бог оценивает ваш дар с точки зрения того, чего он вам стоил. Что это стоило вам отдать Богу? Вот на что смотрит Бог, не на размеры дара. Бога это ни капли не интересует, поэтому, может быть, самые бедные из вас получат на небесах самые большие награды, потому что вы даете Богу все, что имеете. Может получиться так, что те, кто давал Богу огромные пожертвования, останутся на небесах незамеченными, потому что для них это не было жертвой, им это ничего не стоило, они давали это просто от избытка. От этого им абсолютно не было никакого ущерба, и даже наоборот, им списывалась часть их налогов. Итак, когда даешь Господу, это всегда должно быть актом свободной воли. Если хочешь отдать Богу, тогда отдавай лучшее, не какие-то отходы, не то, что вам больше не нужно или не представляет особой ценности. Раз так, то давай отдадим Богу. Но то, что проявит наше почтение и любовь к Богу. Мы должны отдавать Богу лучшее, что у нас есть. Это очень важно. В 23 главе Бог говорит о праздниках. О праздниках, которые должны соблюдать сыны Израилевы. В первых трех стихах он говорит о субботе. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя. Священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Здесь перечислено семь праздников. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня. В 14-й день первого месяца, то есть апреля по еврейскому календарю, они должны были праздновать Пасху. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. Итак, в 14-й день Пасха, а на следующий день начинается семидневное празднование праздника опресноков. В эти дни они очищают свои дома от всякой закваски и целую неделю просто отдыхают, ничего не делают, и веселятся перед Господом. В эту неделю они не должны делать никакой работы, своего рода отпуск или каникулы. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, но другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему четвергина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зюрин, ни зюрин сырых не ешьте до того дня, в которое принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». Итак, это было приношение Богу первых плодов. Но это был праздник, отличный от Дня Пятидесятницы. В этот день они просто приносили Богу первые плоды от урожая. Все первые плоды принадлежали Господу. И этот праздник был как бы в знак того, что они признают, что все первые плоды принадлежат Богу. Не остатки, но то, что первое. И далее Бог говорит о празднике Пасхи. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, то есть после субботы, которая закрывала праздник опресноков. В соответствии с русским переводом и библейским словарем, день, в который они приносили первый сноп, был вторым днем после начала праздника опресноков. От того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Каждый из этих праздников нашел свое исполнение в Иисусе Христе и в Церкви в Новом Завете. Что касается праздника Пасхи, то здесь все понятно. Христос стал нашей Пасхой. Христос — хлеб жизни, бесквасный. Итак, это был праздник опресноков, праздник пресных хлебов. Далее, 50 дней спустя, идет праздник Пятидесятницы. И интересно, что в этот праздник хлеб должен был быть кислым, то есть закваской. Сказано: «Приносите 2 хлеба, которые должны быть испечены кислой». Праздник Пятидесятницы предвозвещал о церкви. Вот почему это так знаменательно. Когда во второй главе книги Деяний сказано, что при наступлении дня Пятидесятницы все ученики были единодушно вместе. И вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, то есть то, что подсказывал им Дух. Итак, схождение Духа Святого и рождение Церкви было предвосвящено в празднование Дня Пятидесятницы, когда приносились начатки всех плодов земли Господу. И в этот же самый день, День Пятидесятницы, были собраны, и если можно так выразиться, принесены первые плоды, первые души тех, которые должны были принять спасение посредством проповеди Евангелия через служение церкви. Около 3000 душ приложилось в тот день к церкви. Это были те самые первые плоды. Далее Иисус знал, что Его церковь не будет совершенной и чистой. И Он говорил об этом в Своих притчах. Но и в Ветхом Завете Бог знал это. А вот поэтому в этих хлебах должна была присутствовать закваска. Потому что закваска является символом греха. Таким образом, в этом приношении, которое отображало церковь, хлебе была закваска. Не слушайте тех, которые пытаются убедить вас в том, что история церкви чиста и беспорочна. Это не так. На самом деле она ужасна. Это как раз одна из тех причин, почему я не принадлежу к официальной структуре, называемой церковь. Потому что в этом случае я не обязан отвечать за темное прошлое церкви. И уж поверьте мне, ее прошлое действительно было темным и ужасным. Я краснею, когда читаю о том, что делали некоторые попы. Если бы об этом сняли кино, они были бы гораздо даже хуже тех, что снимает сейчас Голливуд. История церкви далека от чистоты. Бог всегда знал, что в церкви будет присутствовать нечистота. Иисус рассказывал притчи о небесном царстве, но люди неверно их истолковывали. Они совершенно переворачивали их. Помните ту притчу, в которой Иисус говорит, что царствие небесное подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все? Или что в Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, но которое, когда вырастет, становится деревом, и птицы небесные прилетают и укрываются в его ветвях, а люди находят укрытие в его тени. Находятся такие богословы, которые истолковывают эти притчи как нечто оптимистичное, что церковь — это закваска в муке, то есть в мире, и что постепенно она распространит свое доброе влияние повсюду, и весь мир обратится ко Христу, превратится в огромное дерево, и любой сможет найти там укрытие. Оно покроет своей листвой всю землю, и любой человек, и любое существо сможет обрести в его тени покой. Но всякий раз, когда вы в Писании сталкиваетесь с птицами, они несут в себе негативное, злое значение. В этой притче мы читаем, что птицы находили укрытие в ветвях этого дерева. И, к сожалению, в ветвях церкви нашло укрытие слишком много разных птиц. Господь знал, что история церкви не будет такой уж чистой и невинной, и поэтому еще задолго до рождения церкви ветхозаветнем отражении Он повелевает приготовить такие хлеба. И это уже не просто сноп пшеницы, но теперь эта пшеница стала хлебом, чем-то единым, который приносится Богу, хотя в нем и присутствует закваска. Вот что касается праздника Пятидесятницы. Затем в 22 стихе Бог дает одно небольшое, но очень интересное правило. «Когда будете сжать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш». Итак, программа, которая существовала в Израиле, по поддержке малоимущих и неимущих слоев населения, была очень своеобразной. Она не заключалась в том, чтобы бесплатно раздавать продукты. Если вы были бедны, вы могли всегда пойти и собрать продукты с краев полей, потому что те, которые собирали урожай, были обязаны не дожинать до самого края, оставлять для нищих. Кроме того, они не должны были собирать урожай по второму кругу или почищать то, что случайно осталось. Пройдя по полю один раз, собрав урожай однажды, вы больше уже не должны были к нему возвращаться. Все, что там оставалось, все, что не было собрано за первый заход, должно было оставаться на кусте или на дереве для бедных, чтобы они могли прийти и подобрать то, что не было собрано работниками. Вот какая была программа в Израиле по поддержке бедных и пришельцев, которые были у них в земле. По-моему, очень хорошая программа. Сейчас у нас тоже иногда можно увидеть людей в поле, которые подбирают остатки картофеля или свеклы, то, что осталось неубранным. Таким образом, Бог усмотрел нужду бедных и специально дал им закон, что они не должны почищать то, что оставалось на поле. Они должны были оставлять это для бедных. Начиная с 24 стиха, мы снова продолжаем читать о праздниках. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Опять же, это был выходной, первый день седьмого месяца, потому что этот день полагал начало самому святому месяцу в еврейском календаре. Это был праздник труб. Также в девятый день седьмого месяца – день очищения. «Да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения». Ям-Кипур день, в который священник должен был приходить пред Господа и приносить жертву за грехи народа. Кроме того, в тот же седьмой месяц они должны были праздновать праздник Кущей. И в 32 стихе Бог говорит в отношении дня очищения Ям-Кипура: «Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Вот почему евреи отсчитывают сутки не с полночи до полночи, а с захода солнца до захода. Итак, они празднуют субботу, начиная с захода солнца в пятницу и до захода солнца в субботу. А потом вечером в субботу они устраивают большой пир, празднество, Все выходят на улицу, танцуют, гуляют и так далее. В это время на улице, кстати говоря, собирается столько людей, что просто даже за голову хватаешься. Чтобы пройти всего-навсего один квартал, тебе нужен будет целый час. Ты просто как бы плывешь вместе с толпой. Столько людей на улице по вечерам в субботу. Потому что субботний день подошел к концу. Но вот откуда они взяли это. Они должны были праздновать этот день с вечера до вечера. Они должны были праздновать его, начиная с вечера девятого дня и до вечера десятого дня. Так что их день начинался на закате и заканчивался на закате. Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей 7 дней Господу. В 10-й день Ям-Кипур день, в 1-й день праздник труб, 7-й месяц, действительно священный месяц. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, 8-й день священное собрание, да будет у вас. Итак, праздник кущей длился в течение 8 дней. И помимо календарной субботы, в эти дни они соблюдали еще две дополнительные субботы. Первый день праздника и последний день праздника всегда являлись субботними днями. И как таковые считались нерабочими днями. Они должны были соблюдаться, как любая обычная суббота. Что касается праздника кущей, это был праздник, который должен был быть напоминанием для них о том, как Бог хранил их отцов в пустыне, по которой они скитались на протяжении 40 лет. И во время этого праздника, как сказано в заключительных стихах 23 главы, они должны были построить себе такие маленькие хижины и должны были жить в них 8 дней. Когда вы войдете в землю и построите себе дома и тому подобное, рядом с домом вы должны будете построить небольшие хижины, в которых вы должны будете жить 8 дней. Чтобы вы всегда помнили о тех трудностях, которые пришлось пережить вашим предкам на пути из Египта в землю, которую Бог обещал. То есть одну неделю в году они должны были проводить без удобств. По походному, представляя, сколько радостей было у детей. Хотя родителям, не думаю, это очень уж было по душе, но в принципе это было самое настоящее приключение. Дети очень любят спать в палатках. Так что люди делали хижины, палатки и переселялись в них на время празднования этого праздника. В начале 24 главы Бог повелевает сынам Израилевым принести елея, чтобы светильник в скинии никогда не затухал, но непрестанно горел. Затем Бог говорит им о том, что такое хлебы предложения, как их изготовлять, как их раскладывать и так далее. Их нужно было выкладывать в 2 ряда, по 6 хлебов в каждом на чистом золотом столе в скинии. Раз в неделю их нужно было заменять. А тот хлеб, который убирался со стола, шел в пищу священнику, и только священнику. Этот хлеб считался святынью, потому что он лежал перед Господом. Каждый из 12 хлебов представлял одно из колен израильских. Через неделю после того, как хлебы были положены на стол, священник мог есть их. В 10 стихе мы читаем об одном случае. У одной израильтянки был муж египтянин, и у них был сын, который однажды поссорился с израильтянином. И он не просто ругался с этим человеком, он хулил и злословил святое имя Господа. Несколько человек услышали об этом и доложили о происшедшем Моисею. В общем, его арестовали и посадили под стражу до тех пор, пока не узнают от Бога, что с ним делать. Это очень интересно. Произошел инцидент. Что же нам делать? Они просто посадили его под стражу до тех пор, пока не узнают, что же Бог хочет, чтобы они с ним сделали. Короче говоря, они стали ждать. Что же скажет им Господь в отношении этого человека, который осмелился злословить имя Господа? Они бросили его в темницу, доколе не будет объявлена им воля Господня. Как это здорово! Они ждали, когда им Господь что-то скажет. Вы знаете, мне кажется, одной из отличительных черт ранней церкви, что сделало ее служение таким успешным, было то, что они всегда и во всем искали Божьего водительства. Они во всем искали водительство Духа Святого. Мне кажется, одним из слабых мест современной церкви является то, что нам кажется, что мы все знаем. Ведь мы же окончили семинарию, у нас есть образование, и мы в состоянии разрабатывать свои программы по развитию церкви. Мы все можем придумать и решить сами, у нас такие умы, зачем нам Дух Святой? И мы уже больше практически не взираем на водительство Духа, что Он делает и куда Он хочет нас повести. Так часто мы действуем импульсивно, тогда как ранняя церковь руководилась и направлялась Святым Духом. Как помните, говорил Павел, ибо угодно Святому Духу и нам. А в другом месте мы читаем, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Мы видим, как Святой Дух направлял и определял деятельность ранней церкви. И я считаю, это было одной из основных причин такого успеха ранней церкви. И я верю, что когда мы оказываемся в таком положении, когда мы признаем и говорим, «Боже, я не знаю, как это сделать, я не вижу выхода, Господь, нам нужна Твоя помощь». Когда мы начинаем снова искать водительство Духа Святого в том, что делает Церковь, как она живет, тогда мы снова сможем увидеть силу Божию, как Бог будет действовать в Своей Церкви. Мне очень нравится, что они здесь решили ждать, когда Господь объявит им свою волю в этой конкретной ситуации. В чем состоит воля Божия в этой ситуации? Я убежден, что Бог желает, чтобы каждый человек в каждом городе и селении узнал о Его любви, узнал о Его спасении. И Он не только желает это сделать, но я убежден, что у Него есть и свои намерения, и план, как это сделать. И поэтому, когда мы отправляемся в какой-то город, деревню или селение, очень важно предварительно узнать, что же хочет Господь, чтобы вы там делали. Каким образом Бог хочет донести до этих людей свою благую весть? И мне кажется, мы допускаем ошибку, когда пытаемся разработать какую-то универсальную программу по евангелизации. Потому что каждое селение имеет свои особенности. Но я верю, что у Бога есть намерение и план относительно каждого отдельного города или селения. И нам нужно быть открытыми к тому, чтобы принять Его план, чтобы мы делали то, что желает Бог. Ведь именно этого от нас ждет Господь. Чтобы мы желали делать то же, что желает делать Бог. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Он ищет таких людей, чьи сердца желали бы того же, что и Он, для того, чтобы Он мог дать им свою силу идти и нести благую весть в какое-то конкретное место. Поэтому я, честно говоря, не поддерживаю все эти общенациональные или общемировые программы по евангелизации. Будто бы эта программа универсальна и может приносить успех в любом уголке земного шара. Я думаю, что нам нужно искать того, что хочет делать Бог конкретно в каждом месте, куда мы отправляемся. На примере Павла мы видим, что он не следовал никакому образцу, когда заходил в новый город. Он приходил туда и сначала, как бы если можно так сказать, прощупывал почву. И только после того, как он прощупывал почву, он начинал свое служение. В некоторых городах он шел в синагоги, в некоторых он разговаривал с людьми на улице. Знать, что хочет Христос, это очень важно. Итак, они ждали того, что скажет им Бог. И Господь ответил им. Он сказал, чтобы те, кто слышал, как он злословил, вывели его за стан, положили руки свои на голову его, и потом все общество должно было побить его камнями, потому что он хулил имя Господне. Далее Бог продолжает и говорит в 17 стихе, что если кто убьет какого-либо человека, тот должен быть предан смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. Иными словами, в судебной системе не должно быть никакого лицеприятия. Закон один для всех. Мне кажется, что это одно из слабых мест нашей современной судебной системы, что у нас закон не един для всех. Все зависит от того, к какому суде вы попадаете, в каком он настроении. Получите ли вы 6 месяцев заключения или 5 лет исправительных работ? Может быть, час тому назад этот судья поссорился со своей женой и был весь на нервах. И это хороший момент сорвать на вас свою злость. Или если дело происходит под Новый год, у него может быть довольно-таки приподнятое настроение, и он просто будет сквозь пальцы смотреть на ваше дело. Ну ладно, просто посиди здесь у нас денек-другой, подумай. Но это не беспристрастный суд. В этом-то и состоит проблема всей нашей судебной системы. Если ты богат, и тебе ничего не стоит нанять самых лучших адвокатов, ты можешь легко отделаться. Но это несправедливо, это неправильно. Вы знаете, я не доверяю нашей судебной системе. Я считаю, что она многое утратила. Она нуждается в коренных изменениях. Но чего можно ожидать, если те, которые находятся у власти, выращивают в собственных огородах марихуану и в открытую заявляют о том, что они гомосексуалисты? Какая здесь может быть надежда? Как можно ожидать беспристрастности от таких судей? Я лучше перейду к другому, чтобы чего не случилось. Интересно, что здесь закон говорит перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. А Иисус, если вы помните, сказал, вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб и так далее, а я говорю вам, этот закон Христов – закон любви и прощения. Закон любви и прощения, несомненно, гораздо лучше. Да поможет нам в этом Бог. Но поскольку мы не всегда способны достичь этого эталона, который дает нам Иисус, нам были даны определенные рамки. За перелом не больше, чем перелом. За око не больше, чем око. За зуб не больше, чем зуб. Ты выбил мне зуб, позволь мне преподнести тебе такой же подарок. Но ведь нам же недостаточно одного зуба. Мы хотим выбить ему все. Мы хотим отомстить сполна и даже больше. Поэтому человеку были даны ограничения. Но самый лучший закон – это закон любви и прощения. Да поможет нам Господь достигнуть этого эталона, который нам дал Иисус Христос.